Здоровый разговор.
Здравствуйте, мы начинаем наш здоровый разговор. 2 часа дня в Москве. У нас сегодня в студии гость. Мы будем говорить о том, как себя обезопасить от клещей, потому что сезон, оказывается, уже открыт. Надежда Колесникова у нас сегодня в студии, научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзор России, кандидат медицинских наук. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
У нас Анна Добрюха в студии.
Всем привет.
И, знаете, вот новости приходят, мне даже кажется, достаточно тревожные. У нас клеща зарегистрировали первого и укус первый в 2017 году, 7 марта. У 2-летнего ребенка присосавшегося клеща обнаружили. Вот это, я так понимаю, Алтайский край у нас. И, соответственно, было заседание, комиссии, вопросы обозначили. В общем, все это достаточно серьезно. Вот я не знаю, Надежда, 7 марта первого клеща нашли. Это рано или это в пределах, может быть, нормы? Вот у вас, у специалистов, как это считается?
Вообще сезон активности клещей начинается с начала апреля вплоть до октября месяца. Но в этом году на две недели раньше проявляется, клещи стали более активными. Это связано прежде всего с погодными условиями, то, что температура устойчивая сохранялась где-то в пределах +5-+7 градусов. Рано стоял снег, то есть, соответственно, клещи стали просыпаться и активизировались.
Надежда, ну, сразу в связи с погодой возникает вопрос. Вот сейчас и в Москве, и в Подмосковье, и на большей части нашей страны началось похолодание. Соответственно, это каким-то образом умерит активность клещей? Они, может быть, вообще вымрут или опять спят? Впадут. Как это может отразиться?
Да, действительно, данные погодные условия неблагоприятны для клещей. Это может привести, прежде всего, к снижению активности клещей, а также некоторые особи действительно могут погибнуть, либо вернуться в спячку.
Они вообще живучие, а? Мне так кажется, что они при любой погоде, да, и при любых заморозках заразы выживают.
Ну, действительно, клещ проходит трехлетний период, скажем так, стадии развития клеща, составляют 3 года. И действительно, клещи переживают заморозки в лесной подстилке, то есть им там хорошо, они могут долго сохраняться.
То есть у них 3 года – это вот их жизненный цикл, да?
Он может быть несколько увеличен, там, до 7 лет, но в среднем, да, это 3 года.
Надежда, давайте прямо еще раз точно прям проговорим, какие условия наиболее благоприятны для активизации клещей? Вот когда нам ожидать прям массового нашествия?
А наиболее благоприятными условиями является температура +18-+20 градусов, высокая влажность порядка 80%. Соответственно, данные погодные условия способствуют тому, что люди начинают выезжать на дачные участки, за город. Соответственно, увеличивается риск контакта людей с клещами.
А у нас есть какие-то регионы, которые, так скажем, первыми вот вступают вот в эту, так скажем, борьбу с клещами, и какие попозднее? То есть здесь есть разница? Есть у вас статистика такая из года в год?
Ну, на самом деле, это будет, наверное, центральный регион первый, где температурные условия более благоприятные и более ранее наступает весна. Наверное, более осроченная тоже территория Урала, Сибири.
Если говорить о местах, которые наиболее рискованы с точки зрения, так сказать, подцепления клеща, вы упомянули, что они в основном в лесной подстилке, да, там зимуют, переживают и так далее. Все-таки риск преимущественно, когда мы идем на лесные прогулки или, например, в черте города, на даче, где, в общем-то, не лес, а просто дачный участок, да, грядки у нас. Вообще, какие места рискованы наиболее? Можете прям перечислить по пунктам?
Ну, прежде всего, да, это лесные массивы, то есть, когда мы выезжаем за город, в лес, это лиственные леса, смешанные леса. Также это могут быть дачные участки, потому что, собственно, дачные участки, они, как правило, находятся в лесном массиве, либо рядом с лесным массивом, соответственно, клещи также могут на животных, грызунах, на которых, собственно, они питаются, попадать на дачный участок. А также это могут быть лесные тропы, лесные опушки, может быть, действительно, в черте города, это лесопарковая зона, также может быть контакт с клещами.
Я сейчас подсчитываю, если в апреле начнется активность, не лучше ли сейчас сделать прививку какую-то или как-то себя обезопасить, ну, каким-то образом подготовиться? Я не знаю, это вообще возможно или нет?
Вообще, от чего, кстати, прививки бывают? Потому что, насколько я знаю, они разные болезни переносят. И давайте заодно уточним, что они вообще переносить-то могут.
То есть как-то хотя бы себе, не знаю, в марте уже можно обезопасить? Там впереди еще 2 месяца, успею я?
Да, действительно, клещи являются переносчиками различных заболеваний бактериальной и вирусной природы. Прежде всего, это клещевого вирусного энцефалита, а также эксудовых клещевых боррелиозов, анаплазмоза, эрлихиоза и ряда других. Прививки можно сделать только от клещевого вирусного энцефалита. Это может быть как плановый курс вакцинации, так и экстренный. Если мы говорим о том, что прививок до этого не было, то сейчас действительно можно еще успеть провести экстренный курс профилактики.
Сейчас сразу давайте уточним, платно-бесплатно и где это делается?
Где не обязательно, может быть, но хотя бы
это главное, вообще... Можно ли это сделать бесплатно?
С полисом придя, да, обязательно, медицинского страхования мне сделают, нет?
Мне сложно ответить на этот вопрос. На самом деле, насколько я знаю, это платная услуга.
Хотя я подозреваю, что в тех регионах, которые у нас считаются, так сказать, рискованными с точки зрения распространения энцефалита, по идее, там Роспотребнадзор должен бы обеспечить внедрение бесплатных прививок.
Ну, хотя бы детям, да. Это касается, да, отдельных групп населения. То есть это могут быть дети, да, и люди, которые связаны с работой в лесах и так далее.
Итак, срок прививки, то есть сейчас сколько у нас иммунитет вырабатывается?
Значит, прививка, если мы говорим об экстренной профилактике, то нам достаточно двух прививок, то есть с интервалом в один месяц. И нужно иметь в виду, что значит, после второй прививки необходимо срок 2 недели перед выездом в эндемичный регион.
А эндемичный, давайте еще раз напомню, это у нас что?
Эндемичный регион – это территория Урала, Сибири, Дальнего Востока. Если мы говорим о центральном регионе, то это Ярославская область, Костромская область, Тверская область – и северо-западный регион. То есть все территории эндемичные по клещевому энцефалиту представлены на сайте Роспотребнадзора, с ними можно ознакомиться.
Мы тут сидели вне эфира, пытались разобраться, мы тут с Аней вообще открытие сделали. Оказывается, клещ – это не насекомое. Господи, кто это? Что это за монстр такой? То есть его куда отнести? Ну, это так, для общего развития.
Клещ относится к типу членистоногих и класс паукообразных.
То есть это животное, получается?
Это царство животных, да, но подразделяется на классы и типы, соответственно. Это не насекомое, это членистоногое.
А, Надежда, а есть у вас данные, вот мы проговорили про прививки, которые непосредственно от самого человека зависят, а у нас государство вообще на сегодня принимает какие-то меры, например, может быть, ну, раньше, насколько мне известно, специальными материалами, там, да, реактивами обрабатывали территории, леса для того, чтобы там погибли клещи, вот, которые несут такую опасность. На сегодня вообще что-то такое есть у нас в государстве?
Да, конечно, то есть территория лесопарковые зоны, территории оздоровительных лагерей, они обязательно обрабатываются ежегодно специальными препаратами акарицидными, которые убивают клещей. Просто, значит, обработка должна быть периодически. То есть, поскольку сезон активности клещей достаточно продолжительный, то есть с апреля по октябрь месяц, соответственно, где-то через полтора месяца обработки должны повторяться в течение сезона активности клещей.
Ну, а вот данных в реальности, насколько часто все это и добросовестно проделывается, есть такие данные? Потому что я, ну, скажу откровенно, что эксперты критикуют, говорят, что со времен развала Советского Союза у нас очень сильно пострадала вот эта область, и обработки отнюдь нерегулярные, часто их не хватает и так далее. У вас есть данные на практике, как это делается?
Раньше, в 80-х годах, действительно применялся ДУС ДДТ, то есть когда то есть самолетами орошались большие территории. Но в конце прошлого столетия запретили использовать данный препарат, потому что он губительно влияет на флору, фауну, он обладает эффектом накопления, вреден для здоровья. И, соответственно, сейчас применяются другие акарицидные обработки. То есть, в принципе, Роспотребнадзор говорит о том, что эта кратность соответствует действительности, которая должна проводиться.
Насколько я понимаю, обязательно должны обрабатывать территории детских учреждений, это, там, да, лагеря отдыха, санатории. То есть, если мы говорим какие-то обязательные моменты, то есть это все прописано, да?
Да.
И как часто это делать надо? В начале сезона, там, посередине?
Нет, ну, в начале сезона, то есть и через месяц, через полтора, в течение сезона, с апреля по октябрь месяц, вот с этой кратностью, месяц-полтора.
Ну что же, я еще раз хочу напомнить вам... Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Если у вас какие-то истории связанные были...
У меня есть истории, кстати.
Вот, да, с заболеваниями, потому что все-таки клещ – это опасное животное, как мы уже поняли. Поэтому мы продолжим наш разговор буквально через 2 минуты.
Здоровый разговор. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. Здоровый разговор.
Здравствуйте, мы продолжаем наш здоровый разговор. У нас сегодня в студии гости Надежда Колесникова, научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора России, кандидат медицинских наук. У нас Анна Добрюха в студии, журналист отдела здоровья. Сезон клещей открыт, 2017. Все, у нас уже был первый укус зафиксирован в Алтайском крае. Мальчика маленького двухлетнего уже вот укусили, сняли клеща. И мы сегодня говорим именно об этом. На всякий случай еще раз вам напоминаю наш телефон 8 800 200 97 02. У нас звонок есть. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что я живу в сельской местности, но, в принципе, меня как бы этот вопрос не беспокоил. А звоню я по поводу того, чтобы вот ваши гости, я сделаю замечание, чтобы при каждом приложении не говорил вот...
Ну, перестаньте, боже мой. Слушайте, простите, все, давайте. Я понимаю, что вас раздражает или не раздражает. Надежда... кандидат медицинских наук, вот, и то, что она говорит, это безумно для нас ценно и важно. Главное, чтобы мы запомнили о том, как себя обезопасить, какие сделать прививки, а все остальное дело десятое. Вы эти претензии можете мне предъявлять.
Да, ну, кстати, по поводу прививок. Мы рассказали о болезнях, которые у нас переносят клещи, упомянули, что от клещевого энцефалита существуют прививки, и в то же время есть еще одна болезнь, ее называют болезнью Лайма или боррелиоз, да, правильно, Надежда?
Да, данное заболевание имеет несколько названий. Это может быть Лайм-боррелиоз, эксодовый клещевой боррелиоз.
Да, и вот от этого заболевания прививку-то не сделаешь. А насколько мне известно, в Москве и Подмосковье как раз оно и преобладает, в случае, если вдруг клещ оказался зараженным. Какие у нас есть методы профилактики вот именно в плане защиты от боррелиоза?
Существуют методы профилактики неспецифические и, соответственно, специфические. Неспецифическим – это общие меры профилактики для всех инфекций, которые переносят клещи. Соответственно, это одежда, если вы посещаете лесной массив, соответственно, одежда должна быть с рукавами, с манжетами, брюки заправляются, штаны, в сапоги должна быть обязательно косынка либо какой-либо головной убор, закрыты максимально открытые участки тела и используют репеллентные либо акарицидные препараты, которые защищают от нападения клещей.
Я обязательно поспрашиваю про все эти новомодные спреи, да, которые продаются, но этим давайте Николая услышим. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что у вас случилось?
Я вот сейчас в деревне. Ага. И где-то дня три тоже ко мне клещ залез и меня укусил.
Ничего себе, а вы где живете? В какой?
Это Белгородская область, село Красная Поляна.
Ага, то есть он присосался, вы его сняли, да?
Ну, он мне залез вот в ногу, ну, как вам сказать, чуть выше колена.
А скажите, а где вы предполагаете, вы могли его, так сказать, подцепить? У вас там лесной массив или дачный участок, что?
Нет, не лесной массив, а здесь, знаете, вот, как вам, все позарощено так, ну, там в огороде, короче, вот где.
Понятно, а температура у вас какая там?
Ну, температура у нас была, сколько у нас градусов? Тепло было. И вот он мне залез, это вкусил, ну, это залез туда. Я что-то не слышал ничего. Оно как-то зачесалось. Я думаю, глянь, теприсик у меня вскочил там.
А что вы сделали с клещом? Как вы поступили?
Значит, жена говорит, давай это тебе маслом. Я взял, вот набрал пробочку масла это растительного и приложил туда, ну, это, чтобы не вытекало оно. Ага. И где-то минут 15, может, 20 держал.
И потом?
Вот это вот.
И потом что?
А потом она, значит, взяла мне, начала его вырывать.
Так, и чем закончилось? Вот вы его вытащили и дальше выбросили или отвезли куда-нибудь, чтобы проверили, заразный он или нет?
Ой, да тут клещей у нас, знаете, сколько. Как я буду... куда я буду вести, проверять?
Понятно, спасибо большое. Да, вы знаете, мне кажется, здесь вот... все вопросы, да, освещаются. Я думаю, что Надежда прокомментирует действия нашего слушателя. Николай правильно все сделал? В чем его ошибки?
Ошибки заключаются в том, что он использовал масло, этого делать нельзя. Клеща необходимо можно было вытащить действительно самостоятельно, это можно сделать с помощью нитки, либо приспособлений специальных, которые продаются в ветеринарных аптеках.
Так, ну нет под рукой никакого приспособления, как это ниткой сделать?
Соответственно, завязывается нитка между клещом, то есть его родовым аппаратом и кожей, и ввинчивающимися движениями, то есть вращательными движениями, покручивающими, вытаскивающими клещ.
Надежда, сразу прокомментируем, к чему может привести масло?
Да, чем масло-то плохо?
Масло плохо тем, что клещ, наоборот, может еще глубже погружаться, то есть использование масла, оно неэффективно для удаления клеща.
Еще можно встретить в интернете, как это называется, лайфхаки, да, полезные советы побрызгать какими-нибудь эфирными маслами, якобы тогда он задохнется и еще лучше сам отвалится, вылезет. Это насколько?
Но это тоже заблуждение, этого делать не стоит.
Тоже то есть ошибка. Только ниточкой, мы поняли, да?
Либо ниточкой, либо специальными приспособлениями, если есть возможность обратиться в травмпункт, где удалят клеща профессионалы.
Так, вот ошибка номер один. Это помазали маслом, это делать не нужно. После того, как вытащили клеща, что с ним надо делать? Выбросить, забыть, как страшный сон? Со словами, у нас много тут таких бегает. Или все-таки взять его, поместить в ватку и отнести
или
уже?
Или куда поместить, на самом деле?
Да, идеальное условие – это отвезти клеща на исследование в ближайшую лабораторию.
Ну, тоже ведь, знаете, в коробочку спичную не положишь.
Да, желательно использовать прозрачный бутылек, то есть какую-либо тару прозрачную, посадить туда клеща. Можно добавить ватку, смоченную водой, либо травинку создать в благоприятные условия и отправить на исследование.
С местом ранки что мы делаем?
Место ранки можно обработать йодой либо зеленкой.
Так, и сам человек, клеща мы отвезли, а дальше что делает сам человек, какой алгоритм?
Дальше в кратчайшие сроки мы получаем результаты исследования клеща, и уже в зависимости от результатов предпринимаются действия. То есть, если в клеще обнаружены, скажем так, вирусные патогены, вирус клещевого энцефалита, принимается вопрос о специфической профилактике, вводится противоклещевой иммуноглобулин, если пациент, человек, не был до этого привит, не прошел полный курс вакцинации. В случае, если обнаруживаются бактериальные патогены, это могут быть вот борели, анаплазмы, эрлихи, соответственно, принимается врачом-инфекционистом решение о курсе антибиотикопрофилактики, который составляет где-то 5 дней, но важно, чтобы при клещевом вирусном энцефалите специфический иммуноглобулин можно ввести в течение 96 часов, он будет действовать эффективно, а при обнаружении бактериальных возбудителей борели, анаплазмы, эрлихи эффективно будет антибиотикопрофилактика не позднее 5-х суток после присасывания клеща.
Может ли быть такое, что клещ является переносчиком какой-нибудь гадости, а человек ничего не подцепил, он жив-здоров, и, в общем-то, все с ним хорошо. Такое бывает? Или обязательно, если тебя укусил, не знаю, боррелиозный клещ, все?
Нет, не каждый укус инфицированного клеща приведет к развитию заболевания. То есть развитие заболевания зависит от многих факторов. Во-первых, от длительности присасывания клеща, от концентрации возбудителя, от особенностей макроорганизма, наличия каких-либо сопутствующих патологий.
Но это иммунитет далее. Вообще самого человека.
Да, же, да, да.
8 800 200 ровно 9702 – это номер нашего эфирного телефона. Если есть какие-то истории, то тоже можете звонить, рассказывать. Знаете, я вот удивляюсь, каждый год практически одно и то же. Мы рассказываем, мы все делаем, мы зовем гостей, мы пытаемся какие-то самые сложные вопросы задать, и все равно у людей нет понимания о том, что нужно делать. Технологии меняются, что ли, из года в год? Или просто люди, не знаю, беспечно относятся к своему здоровью?
Нет, ну, средства массовой информации хорошо, мне кажется, оповещают людей о том, что начинается, когда начинается клещевой сезон, какие меры нужно делать. Просто людям, наверное, более бережно нужно относиться к своему здоровью и понимать, что сезон активности клещей не за горами, и нужно быть готовым к этому.
Надежда, ну, мы говорили в первой части программы о реальных историях, когда, ну, это, собственно, случилось в Подмосковье с нашей коллегой, да, Катя, рассказывали вам об этом тоже уже в эфире, в прошлом году, когда девочку, школьницу укусил клещ и показал, что он заражен, то есть, что боррелиоз присутствует, вот, но когда самой девочке делали анализы, то у нее там оказалась некая серая зона, и нам, в принципе, мы разговаривали разговаривали с инфекционистами, говорят, что это довольно распространенная ситуация, когда не то, что прям явно положительный результат, а вот какая-то такая зона, и люди впадают в ступор, что делать. Даже говорят инфекционисты районы обычных поликлиник, тоже говорят, ну мы толком не знаем, давайте на всякий случай вот мы вам антибиотиками, что называется, шарахнем. Вот это оправданный такой подход? Или все-таки что такое серая зона?
Мы сейчас буквально за 20 секунд начнем, да, а потом продолжим.
Угу. А, дело в том, что, скажем так, признаком лайм-боррелиоза, классического боррелиоза, является наличие кольцевой мигрирующей эритемы в месте присасывания клеща. И только по...
Это покраснение.
Покраснение такое, да? В диаметре больше 5 сантиметров.
А что еще, вы узнаете буквально через 2 минуты. Нам такие сообщения еще приходят в наш WhatsApp обязательно. Я все их зачитаю. Это «Здоровый разговор». Будьте с нами.
«Здоровый разговор». Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». «Здоровый разговор».
Здравствуйте. Сегодняшний наш здоровый разговор посвящен сезону клещей. Начинается уже все. Я напоминаю, 7 марта сняли первого клеща. Это зафиксировано было на Алтае. И мы позвали сегодня гостя. В студии у нас Надежда Колясникова, научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзор России, кандидат медицинских наук, Анна Добрюха, журналист отдела здоровья. И мы до новостей расстались на достаточно любопытном моменте.
Да, на очень интригующем моменте по поводу такого заболевания, как боррелиоз, болезнь Лайма. Его еще называют именно для Москвы и Подмосковья, ну, собственно, других регионов. Он характерен, клещи могут вот именно такую вещь переносить, вещь довольно опасная, и мы привели примеры, у нас коллега наша, к сожалению, столкнулась с такой ситуацией, когда у ребенка клещ оказался зараженным, как показали лабораторные исследования, и зашла речь как раз вот о клещевом вот этом боррелиозе. И инфекционисты нам сообщили, нередко бывает ситуация, когда анализ показывает так называемую серую зону, и в этой ситуации непонятно, что делать, и вообще, что это такое, многим непонятно. Надежда, поясните, пожалуйста.
При инфицировании боррелиями антитела имеет смысл сдавать через 3-4 недели.
Действительно, так, это первый важнейший момент. Не сразу бежим, а ждем 3-4
сразу,
недели.
Не сразу, да, ждем 3-4 недели с момента инфицирования. Результат, при интерпретации результат может быть положительный, может быть отрицательный, а может быть промежуточный результат. То есть действительно попадать в серую так называемую зону, или еще называют сомнительный результат, неопределенный результат. В этом случае необходимо через 3-4 недели пересдать результат, потому что антитела к боррелиям вырабатываются достаточно длительно. Либо пересдать на антитела не методом ИФА, а, допустим, методом иммуноблота, более чувствительным, более высокоспецифичным.
Ну, я сразу уточню, что звучит немножко сложновато. У нас будет статья на сайте kp.ru, в газете мы там подробнее распишем, что это такое. Так.
Ну, соответственно, серая зона – это неопределенный результат, и для его подтверждения либо в сторону положительного результата, либо в сторону отрицательного нужно пересдать через какое-то время, через 3-4 недели, соответственно, еще раз анализ, либо подтвердить более высокочувствительным специфичным методом.
Но главное, что сразу же после обнаружения серой зоны мы не начинаем пить антибиотики, потому что вот такие шли разговоры, да, видимо...
Ну, это в любом случае врач назначает, человек не может же взять и сам начать,
да,
пить.
Да, врач решает, врач принимает решение, что делать с пациентом. Как я уже ранее сказала, при лайм-боррелиозе классическом в 50-70% случаев появляется в месте присасывания клеща мигрирующая кольцевая эритема.
А мигрирующая только... почему? Оно что, как-то положение меняет?
Да, она может менять положение в случае уже распространения инфекции. И, соответственно, если врач видит данный признак, данную клиническую симптоматику, он может без лабораторного подтверждения уже назначить лечение. Кольцевая мигрирующая эритема – это покраснение углубление в диаметре более 5 см в месте присасывания клеща. Мигрирующие, множественные эритемы, они, как правило, возникают уже на этапе распространения инфекции и хронизации.
Можно я зачитаю сообщение? Оно меня, честно говоря, так обескуражило. Есть вопрос. Мы жили в Германии. Дочку укусил клещ. Мы аккуратно вынули, поехали с дочерью в районную больницу. Был выходной. Дежурный врач удивился, зачем мы явились, и отправил нас домой Роберт. Я сейчас пытаюсь понять. Мы в России по этому поводу начинаем переживать. У нас есть специальные специалисты, которые изучают, есть в клеще какая-то опасность или нет. А за пределами Российской Федерации, в Европе к этому относятся спокойно?
Или там клещи не зараженные?
Или, может, их вообще там нет? Может, они только у нас тут водятся?
Нет, ну, в Европе тоже есть, соответственно, те же самые клещи. Они также являются переносчиками и болезни Лайма, поэтому...
А там не проверяют разве? То есть человек европейский, там, не знаю, бюргер такой, пошел в лес, там, не знаю, погулял, пришел, увидел клещ. Он не вот так вот, как мы, не заморачивается?
Нет, почему? Обязательно проверяют клеща.
Тоже нужно, да?
Да, обязательно проверяют. Желательно всегда проверить клеща, чтобы потом принять решение, что делать дальше пациенту, человеку после присасывания.
У нас есть звонок. Евгений, здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Я слышал одного специалиста, тоже по радио выступал, и он сказал такие слова, что клещи энцефалитные до Уральских гор, их практически нет. Даже за всю историю не было укусов, чтобы был энцефалит. А вот вся территория, которая после Уральских гор идет, вот там в основном клещи энцефалитные. Правда ли это? Спасибо.
Нет, ну это неверная информация. Есть и в центральном регионе, я уже говорила, это Ярославская, Костромская области, Тверская область, ближайшая к Москве, Московская область. Это в северо-западном регионе, это Санкт-Петербург, Ленинградская область, там есть клещи. Соответственно, наиболее эндемичными являются территории Урала, Сибири.
То есть там просто риск востоком. Больше, но, собственно, да. Здесь мы тоже вполне себе рискуем.
Слушайте, какие сообщения приходят, я вот зачитаю. Подскажите, есть поверье, что если намазать подошву обуви керосином, то клещи залазить не будут. Ну, а если зацепили за одежду, также отцепятся, так как им неприятен запах керосина, правда?
Я считаю, что это большое заблуждение.
Во как, откуда люди это берут, интересно?
А вот заблуждение или, может быть, как говорят в народе, разводка, появилась в последнее время такая услуга, можно встретиться для дачников. Предлагают обрабатывать дачные участки некими специальными растворами, это вызывается бригада, и вот они чем-то там обрабатывают, и якобы это на 100%, ну, практически на 100% гарантирует защиту участка от клещей.
Действительно, эта мера достаточно эффективная, то есть она относится к мерам неспецифической профилактики заболеваний, передающихся экзотовыми клещами. Но, опять же, в течение сезона необходимы обработки с кратностью где-то 1-1.5 месяца.
А и вот препараты... так, то есть за один раз не хватит?
Нет, не хватит. Угу. То есть в течение сезона необходимо обрабатывать. Если вы находитесь в течение сезона на дачном участке, соответственно, вы должны обрабатывать с определенной кратностью. Плюс препараты обязательно должны быть сертифицированы.
А как понять, сертифицированы или нет, приезжают себе там, не знаю, за небольшую цену, обработают всего, что хотите, документы показывают. Как понять, действительно человек имеет право это делать, у него все документы правильные? Вам можно в
Роспотребнадзор? А то на там сейчас можно...
Ну, конечно, в печати поделать, с подписью. Мы же не понимаем, мы же обычные люди, не подготовленные.
Во-первых, есть препараты, представленные на сайте Роспотребнадзора, которые применяются для подобных обработок.
Как минимум можно сравнить.
Можно сравнить, список. Да, изучив этот вопрос.
И еще люди сейчас спрашивают, а если мы на дачу вывозим зверушек домашних, там, собак, котиков и так далее, насколько такие обработки для них безопасны или могут представлять риск какой-то?
Ну, данные препараты, если они сертифицированы, соответственно, они должны быть максимально безопасны для животных.
Тут сообщение приходит касаемо прививок. Как опасна прививка и какие последствия могут быть? Очень хочу сделать прививку себе и ребенку. Ну, правильно, какие подводные камни, да, и прививку тоже наверняка нужно делать, пройдя какое-то обследование медицинское или нет?
Да, перед прививкой, соответственно, должно быть состояние полного здоровья, то есть не должно быть каких-либо воспалительных реакций, соответственно, не должно быть температуры, то есть не должно быть каких-то проявлений в виде насморка, боли в горле и так далее. То есть прививка ставится только на фоне полного здоровья. То есть и перед постановкой прививки обязательно врач, терапевт проверяет температуру, общую симптоматику, есть или нет. Существует в настоящее время 4 прививки, 2 отечественного производства, 2 зарубежного производства. Они все являются взаимозаменяемыми. Препараты зарубежного производства, они являются так же, как и отечественные, гипоаллергенные, то есть очень редкие случаи каких-то побочных проявлений и аллергических реакций.
И вы упоминали среди мер профилактики, как это называется, не специфически, но для всех подряд, возможность обработать, наверное, побрызгаться какими-то средствами для самого человека.
В магазин приходишь, там стоит себе там 250 разных подороже, подешевле.
Причем это, они пишут, например, против насекомых.
Всех,
а мы узнали, что клещи-то не насекомые.
Ну, нужно обращать внимание, то есть на данные препараты, где указаны насекомые, там могут быть, то есть комары, клещи, соответственно, препарат эффективен. Просто нужно смотреть. Есть акарицидные препараты, которые наносятся на одежду, и они убивают клещей. Есть препараты репеллентные, которые можно использовать на кожу, и они отпугивают клещей. Соответственно, все препараты, которые представлены на рынке, если там написано, что они действуют против клещей, соответственно, нужно смотреть, какое действие, убивающее либо отпугивающее.
У нас еще звонок есть. Владимир, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый день, Владимир, Москва. Надежда, вот вы говорили насчет нитки, как доставать клеща. Я вот так и не понял. Ну, чуть-чуть поподробнее. Потому что вы что-то говорите, цепить, то вращать. Вот расскажите еще.
Клеща можно удалить самостоятельно. Это можно сделать при помощи либо нитки, либо это можно сделать с помощью специальных приспособлений, которые продаются в ветеринарных аптеках. Это может быть клещ-отвертка, либо ручка-лассо. Это достаточно простые в использовании средства, где есть инструкция, как ими пользоваться. Это сделать несложно.
А какая там основная задача? Ему там его как-то хоботок называется или как? Вот, да. Перетянуть. Потому что знаете, почему многие капают масло? Чтобы он дышать, зараза, не мог и оттуда вылез. Логика такая. Давайте просто, ну, не знаю, чтобы наши слушатели представили себе это, чтобы ему перерезать, я не знаю, там, чтобы он дышать не мог или что?
Нет, то есть данные, собственно, средства, в том числе и нитки, они позволяют ротовой аппарат как бы стянуть. То есть нитка, либо вот данные средства, клещ-отвертки, ручки-лассо, они плотно прилегают, то есть между ротовым аппаратом и кожей, затягиваются, и выкручивающими движениями, либо какими-либо другими движениями, согласно инструкции, достается клещ.
А в принципе, если он очень долго находился, человек его вдруг не замечал, в каком-то таком месте, он в конце концов сам отваливается или, ну, извиняюсь, там загнивает, или что с ним происходит?
Нет, он действительно максимум, сколько может присасываться клещ, это примерно 7 суток, да, он может самостоятельно отпасть после максимального.
Я, знаете, думаю, что мы на нашем сайте kp.ru попробуем такие видеоматериалы для вас подготовить. Единственное, что я подумала, надо нас найти, наверное, да? Клеща, но надо показать наглядно, конечно, нашим слушателям.
Да,
для этого есть сайт kp.ru, что-нибудь придумаем. Ну, чтобы объяснить, потому что я тоже не совсем сначала поняла, вот сейчас мне более-менее стало понятно. Так, еще сообщение. В одном дачном массиве у заказчика соседи напополам, видимо, делали, поливали участки химии. И жаловались, что клещей тьма. Спросил бабушку заказчика, а вы уже обработали? Она сказала, что им достаточно весной один раз встать среди участка и сказать: клещи в чаще. Бог в помощь.
Мне кажется, кто-то пошутил.
И так далее. Слушайте, ну правда, а вот таких вот народных умельцев вообще много сейчас? Или люди все-таки уже понимают, что лучше обратиться в Роспотребнадзор, найти все-таки специалистов и так далее?
Ну, я считаю, что, да, сейчас более много осведомленных людей, то есть они понимают, как себя вести. Ежегодно проводится в средствах массовой информации, доносится информация о том, как поступать в случае обнаружения клеща, что делать.
Знаете, я думаю, что мы еще раз такой же компанией соберемся ближе, наверное, уже к теплу, где-нибудь в мае, в начале июня.
Тем более на пикники народ массово поедет.
Конечно, еще раз напомним вам все. Ну и если вы что-то пропустили, вы можете выйти на наш сайт kp.ru. Там в ближайшее время появится очередная заметка, Таня Добрюха ее подготовит. И я думаю, что все вопросы у вас, ну, по крайней мере, на данный момент отпадут. Надежда, спасибо большое.
Спасибо.
Ань, спасибо тебе. Мы на этом программу «Здоровый разговор» закрываем. Всем счастливо.
Здоровый разговор. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени.